Итак, вечный вопрос, что делать? Что делать? Нам придется давать, отдавать. Вот.
Это будет называться или пожертвование, или жертвоприношение. Жертвоприношение – это есть милость. Милость. Если мы живем по милости, то и Господь нас с нами будет по милости, и вся жизнь будет наша милость, и все хорошо. В противном случае нас просто будут как липку обдирать, и мы будем обдирать, мы будем сами участники, соучастники. И все потому, что мы думаем, что кто-то знает, как нам надо жить. Вот. Есть такая история про Томаса Эдисона. Знаете, лампочка, да, вот это вот светло, вот это вот, его лепта в этом есть, Эдисон. Когда он пошел в школу, он в школе учился, по-моему, 3 месяца всего. Потом его туда выгнали. А знаете, почему выгнали? Потому что он стал задавать странные вопросы учителям. Но история говорит, что если с одного сосуда и в другом сосуде слить в одну, сколько это будет? Он сказал, это будет один сосуд, но там будет просто вдвое больше. В общем, он перещеголял учителя, тот вспылил, сказал, что он тупой, и вызвал родителей, и его все. И мать как-то поняла, что он необычный такой, стала его как-то обучать. И впоследствии, когда он уже вот эту лампочку изобрел, ну такой неординарный человек, он сказал, если бы я никогда бы не стал изобретателем, если бы я учился в школе, я бы там это, как изобретатель, погиб, понимаете? Мы должны понимать, что все, что нужно нам для жизни, в нас есть. Надо просто его выпускать наружу, не бояться. Мы слишком надеемся на вот окружающую среду, а там ничего нет, там... Мираж, отражение, все, что хочешь, но не наше. Нашего нету. Если вот это, знаете, есть теория зеркал. Вот я вот, то, что вижу, это вот это мое поведение, во мне это есть. Это материализм, это я вижу пороки. И от них никогда не избавлюсь, и такая целая теория. Вот я кого-то что-то увидел, значит, надо себе поискать. Это работает. Поискать, уничтожить, передумать, раскаяться, раз человек исчезает или изменяется. Работает. Но я работаю с пороками. Это жизнь вожделения, это жизнь просто кармическая, причинно-следственная связь. И мы говорим, это вот очень множество вот этих, мое внутреннее соответствует внешнему. Да, соответствует. Но ты должен быть вообще не как этот мир. Ты должен быть как, я не знаю, как какой-то, с чем сравнить. Не похож на этот мир. Ты должен быть сенсацией для этого мира. Ты ни на кого не должен быть похож. Вот в чем дело. Вот тогда все будет хорошо. Иначе каждый человек будет отражать твои пороки, какую-то грань. И ты всю жизнь, и людей на тебя хватит. И ты с этим не справишься, потому что, висите воду в ступе. Ты должен стать не похожим, никаких зеркал. И тогда ты увидишь, что они не похожи на тебя. Ты знаешь, когда ты увидишь, что они не похожи, они все прекрасные будут люди. Ты в них уже начнешь видеть такие вещи, таланты, просто, до которых ты сам не допрыгнешь. И рядом с тобою, когда эти люди будут, у них этот талант начнет раскрываться. Понимаете? Ты станешь носителем. Потому что ты от него ничего не хочешь. Такие люди называются духовными учителями. Ну, есть официально, есть системно, есть и все, но ты духовный учитель тогда, когда тебя спрашивают, а как жить мне дальше? Понимаете? Как жить? Человек вручает себя, свою судьбу. Самое огромное жертвоприношение, да? Как Богу. Почему? Потому что ты, как часть Бога. Как Бог, тебе ничего не надо, ты понимаете, да? Ты становишься сверхизобильным таким. Вот. Почему? Потому что где-то надо учиться, где-то... Давайте лекцию как-то ее назовем, это... Я так думал впервые. Утечка любви. Утечка любви. Любовь есть, но она утекает. Утекает. Вот маленький, вот он еще ничего не... Он уже там маму свою любит, папу свою любит, да? Куда она девалась, любовь? Вот мотивация. Мотивация. Куда она делась? Мы просто позволили чьей-то грязной руке влезть в свою, в этот рычаг отдачи. Мы не можем все взять, но мы можем что-то отдавать. Вот это наш контроль. Наш контроль. Не Божий контроль, наш контроль. Мы можем позволить или нет. Понимаете? Взять нам позволит или нет. Но отдать мы можем это регулировать. Это мы можем регулировать. Больше мы ничего не можем регулировать. Отдавать придется. Вот. Итак, обратимся. Вот Бхагавад-гита. Совершенство отречения, текст 5, глава 18, текст 5. От жертвоприношений, благотворительности и тапаси, тапаси аскеза, не следует отказываться, они должны совершаться. В действительности жертвоприношения, благотворительность и тапаси очищают даже великие души. То есть какой бы ты замечательный не был, но это тебе придется делать. Потому что если ты это не сделаешь, придут и сделают это тобой вместо тебя. Понимаете? Еще раз. Кто-то понял, что я хочу сказать? Что это ты должен сделать, если тебе придется это делать по-любому. Но лучше, чтобы ты это сделал сам. Сделать сам, это ты должен знать, что это делать. Что такое тапасия? Это значит, ну, когда-то немножко, ну, там, это тапасия, это аскеза. Ну, вот что-то хочется, но во имя чего-то ты этого не делаешь, да? А не потому, что наступил Великий пост, и я сейчас ничего не буду делать и работать в том числе. Нет. Есть такие для общественных, есть для, ну, любовь тебе говорит, о... Тапасия. Я сижу в маршрутке, женщина зашла. Я встал, уступил место. Вот тапасия. Ну, такой простой пример, да? И вообще пост – это не морить себя голодом или чего-то, а отдать еду, оторвать от себя и дать кому-то. Вот пост настоящий. Вот настоящий вот это вот. Ради кого-то. А не просто так. Фигуру поберечь там или чего-то. Или желудок почистить, например. Вот. Вот это, а вот более позднее издание Бхагавад-гиты говорится немножко не так. Ну, практически так, но знаете, в конце концов, в конце комментария этого текста говорится, как уже говорилось, вот давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даем пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться. А бедным людям, если мы даем, это не помогает нам духовно развиваться? Понимаете, на что ориентировано? Достойным людям, а достойным, ну, конечно, кто нас учит, там, уму разуму, да? Махараджи всякие там, батюшки. Достойные люди, да? Недостойные, а нуждающиеся. Очень просто. Нуждающиеся, ему надо. Он может быть богатый, может быть бегает, но он нуждающийся. Если почувствует, что он нуждающийся, и не захочется ему дать, то надо ему дать. А вот достойным. А если он недостойным? А если он недостойным? Если он меня сейчас покусал даже, вот собака меня покусала, вот, потому что ей там, я не знаю, что-то там, операцию делаю, что мне пинуть ее, не дать ее кушать там, да? Понимаете? А вот если мы посмотрим Бхагавад-гиту, которая 100 лет назад написана, этот текст звучит совсем по-другому. Этот текст, 5, да? Жертвоприношения, дары и подвиги, понимаете, подвиги не должны быть остановлены, а должны исполняться. Жертвы, дары и подвиги очищают разумного. Жертвы, дары и подвиги. Интересно, да? Вы понимаете, как словом за словом, меньше, меньше, меньше. А теперь вот еще один текст, который говорит о том, сейчас минуточку я его найду, как перед каждым действием, вот то, что я сейчас перечислил, там жертвы, смотрите, жертвы, дары и подвиги. В принципе, это вся деятельность. Перед выполнением работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Пишется это глава 18, текст 20. А в старой Бхагавадгите, в новой Бхагавадгите вдохновение слово вычеркнуто уже. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Вот с чего начинается. Вот этот импульс надо не пропустить. И без этого импульса, импульс это разрешение параматмы, или там действие Духа Святого, или Господь тебе сказал, это делай. Без этого вдохновения вообще ничего не делай, потому что ты это делаешь без санкции Господа. И ничем хорошим это потом не кончится. Это пишет Священное Писание. Вот. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления работы, решение представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, чувства, желания. Это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу, если оно сходит из шасы или из наставления духовного учителя. Кто такой духовный учитель, мы говорили. Да? Когда имеется и вдохновение, и исполнитель совершается само действие. Вот. И здесь же написано, я опять же поверьте на слово, кто хочет прочитает, написано, что у всякого действия есть 5 причин. И одна из них это разрешение Господа, сверхдуша. Вот этот импульс дает сверхдуша. Если она это не санкционирует, ты все выполнишь. Вот импульс изнутри. Но если ты давно уже не ориентируешься на изнутри, потому что ты считаешь, это безбожник. Безбожник. Это не смелый человек, не смелый. Это написано подвиг. Это подвиг взять и пойти поперед всех. Это подвиг. Почему там написано подвиг? То-то, то-то и подвиги. Это подвиги. Потому что иногда окружающие с тобой не согласятся. Ну ты должен, чтобы как бы Господь перевесил в тебе, и не бойся это делать. Это подвиг. Это подвиг. Ты хочешь, чтобы тебя любили? Стань героем. Героя любить, ну, уважать и любить. Одни тебя будут любить, другие уважать. Враги тебя будут ненавидеть, но все равно будут уважать. Бояться будут. Это форма уважения врага. Я его боюсь. Уважаю же, да? Вот, представьте, в одной комнате тут льва посадить, выше уважать. Придется, да? Ты скажешь, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, да? Да, поневоле. Угу. Так. Иначе, в общем, нельзя вестись на вот это все. Потому что ни в одной организованной религии никогда не было и не будет. Это не значит, что религии плохие, туда не надо ходить, там не надо быть в каких-то там членах состоять, нет. Но надо это исполнять вот это правило, потому что можешь попасться. И про это написано всегда, что вот то, что сейчас происходит, вот я читаю сейчас, вот тут у меня еще одна бумажка страшная, я боюсь ее читать даже. Или вот, например, смотрите, вот это официальный документ, который издало понимание линии руководства в ИСККОН. Члены этого комитета были, вот, пожалуйста, я читаю, кто это писал, кто под этим подписался? Бану с вами, Гуру Прасада с вами, Прахладананда с вами это значит Шиварама с вами. Ну, в общем, это все такие. И знаете, что пишут? Смотрите, что пишут. Сейчас я такую расскажу историю, а потом просто, что они пишут, потому что они пишут, как в этой истории. А везде тут написано забота, 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 забота. Я, например, беру, поймал и в лесу птичку, посадил в клетку и забочусь о ней. Вот примерно то же делает религия, то же самое делает социальные сети. Если ты не станешь личностью, ты будешь у тебя заберут все, твою свободу, твою жизнь заберут, и ты даже не будешь понимать, потому что ты перестаешь голос внутри слушать, ты не знаешь, что делать. Ты сам придешь в клетку и скажете, помогите, где тут устроиться, где тут квартиру дают, где тут платят. Ой, а найдите мне любимого человека, и пойдешь в сети, где тебя любимого ищут, там по сети. Понимаете? Господь тебя не сводит. Почему не сводит? Ты ушел от него. Ты попадаешь в эти сети просто тебя доют постоянно. Заботятся. И ты понимаешь, они реально заботятся. Можно зверя поймать, свободного зверя поймать в лесу, в клетку посадить и заботиться. Вот. А если ты еще родился в этой клетке, как зверь, ты будешь думать и благодарен даже. Понимаете? Мы это рабство не замечаем. И вот это забота, 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 очень коварное слово. Забота, забота, милость, какая милость. А вот смотрите, что я пишу, вот, что тут пишется. Подписались солидные люди под этим. Где же это я сейчас? Ага. Бывает, что финансово независимые, не связаны с местной ятрой через административную систему. Бывает, что финансово независимые, нужно включить каждого в организованную в данном месте систему. Кто-то понял? Финансово независимые бывают вот, не включены. И написано, нужно включить каждого в организованную в данном месте систему. Каждого. Ну, деньги прибрать. Все вокруг денег. Смотри, тупо деньги. Тупо деньги. Где духовность, где чего. Вот. А дальше пишется, наибольшая ценность ИСККОН – это вера в его членов. Если даже не будет храмов, проектов, и останется свидетельской последовательной, однако будет вера, то тогда будет процветание. Видите, о чем пишется? О духовности. Это вот, пожалуйста. На кого это вообще рассчитано? Некоторые люди читают и не видят. Почему они не видят? И вот еще. Администраторы будут проявлять искреннюю заботу о зависимых от них преданных. Искреннюю заботу о зависимых от них. Извините, о свободных людях не надо проявлять заботу? Понимаете? То есть это забота о рабах. О рабах. И рабы по свистку понесут пожертвования туда, куда надо, сколько надо и так далее. По свистку. Что это в этой организации так? Нет, это было всегда. Это было всегда. Это вот, пожалуйста, от Библии читаем. Первое царство. Первое царство, глава 2. Вот, текст 12. Сыновья же Илии, это священник такой, Илия был, были люди негодные, они не знали Господа. Просто не знали Господа. И долго священников и в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса подходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе в священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившим туда в Содом. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое. И если тот кто-то говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелаешь, душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, или, а если нет, то сам возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. А что такое жертвоприношение Господу? Это когда у тебя возникнет мотивация, импульс изнутри, который скажет тебе, что надо делать. Вот это настоящее жертвоприношение Господу, а не вот этим всяким вот этим. Мне рассказал один, это я говорю, чтобы мы не обманывались. Я же хороший рассказывал историю, что вот бывает вот так вот. Прямо в этом же храме, да, вот так вот, и меняются люди. И без храма, по газетке, пожалуйста. А вот один человек поехал, знакомый мой, поехал во Вриндаван. Святая Дхама, святая земля. И он поехал не просто во Вриндаван, он поехал в святая святых этой святой земли. Это Радхакунда. Радхакунда. Это такая, знаете, сколько там, 30 на 20, ну, в общем, такой квадрат, да? Квадрат. И он туда пришел там с супругой. И сразу к ней подошел священник в оранжевой одежде, священник. И начал говорить на английском, они понимают на английском. Что это священная земля, здесь очень благоприятно совершать какие-то ритуалы. И если вы хотите, я вам сделаю даже ритуал. Вот. Ну, за это надо пожертвование. Вот. Ну, этот муж, этот, которого я знаю, он взял, вынул там сколько-то там, 100 рупий, это где-то доллар, полтора, я не знаю, не очень много. Вот. Вот. Тут посмотрел на него, говорит, это мало. Это мало. Священник начал торговаться. Это мало, надо вот больше, надо, понимаете, я сейчас буду вызывать дух Ганеша. Ганеша это такой, это сын Парвати и Господа Шивы. Потому что если я, Ганеша очень любит сладкие шарики, надо ему сладкие шарики купить. И поэтому надо рупий, доллар, давай. Вот. Ну, жена посмотрела умоляюще на мужа, очень же хотелось пройти ритуал. То есть появились деньги, началось жертвоприношение, опять там что-то махали, это халай малахай, там что-то тра-та-та-та-та, потом была остановка, потом, о, появилось это, Парвати любит вот это, ей надо вот прикупить, ну, в общем. Надо вот это. Раз, ну, Парвати была профинансирована. Потом раз. О, Парвати удовлетворена. Теперь мы можем добраться до Господа Шивы. Давай позолоти ручку. Когда Господь Шива был удовлетворен, о, теперь Радха, это же Радхакунда. Потому что без Шивы до Радхи вообще же не добраться. Вот. В общем, не то 50, не то 30 долларов. Обошлась, вот, чтобы накормить всю эту компанию, дошли до Кришны. И все это было где-то 10-15 минут. Вот эти вот. Потом им даны были такие какие-то лодочки, такие из бумаги какие-то сделаны, куркумой присыпанные. И они пустили это лодочки, и вот теперь им стало хорошо. Этот мужчина говорит... Мне показалось, что я совершаю грех, что не дал ему по носу этому браману. Он был просто, ну, сказал, столько сразу надо, или столько надо. А вот, ну, понимаете, вот в самых святых местах, да. И там рассказывается, мы, просто есть мифы о святых местах. Во-первых, я уже говорил, что святые места, ну, под вопросом, святые они, не святые. Потому что древняя или как, ну, более ранняя астрология, астрономия, говорят, что это все было немножко в других местах. В других местах. Сама культура, и это было не тогда, когда вот это. Ну, например, ну, это другая уже тема. Ну, в общем, там, знаете, ты когда идешь с группой по этому Говардхану, там тебе все показывают фасад. Показывают фасад, ты впечатлен, приходишь сюда, рассказываешь. А что там творится? А этот человек пошел один, понимаете? Один, без вот этих сопровождений, он такого навидался. Там люди, которые отстают от процессии по Говардхану, вот вокруг там. Там есть молодые индусы, которые просто затаскивают и насилуют женщин, которые отстали чуть-чуть, зазевались. Это вот, ну, такая святая Дхама, разные бывают. И потом, когда эти люди приходят и говорят, а как же так? Нам же говорили, ничего, это такое очищение, что святая земля. Такое ощущение, значит, вам вот так вот. Понимаете? Бизнес. Один Бог, этот, который у тебя, он живой, он тебе говорит, вот ему надо делать жертву. Все остальное может быть ошибочно. Да, там может быть все остальное тоже хорошо. Но ты должен это проконсультироваться со своим внутренним, настоящим. Если он тебе помалкивает, значит, ты с ним в контрах немножечко. Давай развивай отношения. Развивай отношения. Не бойся это делать. Сейчас еще несколько моментов. Несколько моментов. Так. Жертвоприношение – это не только деньги ты даешь. Это ты даешь свои мускульные усилия, ты даешь свое время. И ты даешь почтение, почтение, уважение. А? Вот я на этом хочу остановиться. То же самое, что такие автоматические жертвоприношения, ты даешь почтение автоматически, это называется этикет, соблюдать правила этикета. Понимаете, о чем я говорю? Ты приходишь туда, и тебе говорят, вот туда так кланяться, ну, остальные так обойдутся. Вообще, всем, наверное, вот туда вот особенно надо кланяться, да? Вот. Это тоже жертвоприношение. Я вот хочу, знаете, что сказать? Вот двое поженились, они уже давно, и все в порядке. Просто, ну... И у них исчезли как-то ласковые слова из обихода. А зачем? И это говорится, что это признак близости. Нет, это не признак близости. Я хочу сказать, откуда ноги растут у этикета, на самом деле. Все, что в этом мире есть и неправильно используется, оно когда-то было хорошим, и оно имеет нужное предназначение, но просто не там и не тогда используется. Вот когда люди любят друг друга, они, о, ты мой такой, а нет, это ты, и вот так вот это, и просто там... Дорогая, подай ножик, и вот обычное действие сопровождается такими, и чтобы никто... Понимаете, это радует, каждое действие радует, и оно, понимаете, да? Но почему-то некоторые говорят, что если люди очень близки, ну, чтобы не тратить время там, ой, там, дай мне вот это, дай вот это, и вот этого ничего нет. Нет, понимаете? А если есть любовь, вот как вот есть молитвы, о, ты такой, 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 вот это когда с любовью, это нормально. Если без любви, просто скажи, слушай, мне вот этого не хватает. Я, кстати, сталкивался с такими вещами, когда человек просто, ну, ой, ты такой, 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 знаете, ничего нет. А одна женщина говорит, ну, сделай что-нибудь, бах, и получилось. Да? Если ты не видишь Бога таким, не видишь человека таким, ну, не надо говорить. То есть ты любишь, ты видишь его таким. Непростым, очень сложным, возвышенным таким, понимаете? И вот этикет подразумевает, что я, ну, ой, там прабу, там матаджи, там как это в храмах там говорится, ну, с почтением. Джи, джи, такая, ну, приставка уважительная. А если ты не уважаешь? Говори просто по имени, так, по-мирски, будет честнее и лучше. Вот. Но этикет, это тоже некоторая механика начинает вплетаться. И это имеет, внимание, алло, внимание, им такие же разрушительные последствия, как пожертвование, когда ты не хочешь жертвовать. Такие же самые. Потому что слова, это вам не так себе. Слова не просто так. У человека есть дар слова, понимаете? И каждое его слово, если правильно, и не просто так для красного словца, и лишь бы паузу занять, тогда этот человек становится могущественным. А если так по этикету, тра-та-та-та-та-та-та-та, или как там на партсобрании, такими, знаете, и все засыпают. А вот Иисус говорил со властью. Почему? Потому что он словами не кидался. И святые говорят, и там каждое слово изучается, да, вот в Библии. Каждое слово и так, пословно. А послушаешь нас, половину можно выкинуть, два слова ставить, и смысл будет понятен. Понимаете этикет? Мало того, что мы просто их расходуем, потом нам их не хватит. Это как же, так, как же деньги? Как же деньги? Потом нам их не хватит. Мы думаем, что мы можем болтать сколько угодно. Инфляция, понимаете? Инфляция. Обесценивается твое слово. Потом ты болтаешь, тебя, а потом человек говорит, а что ты меня не слушают? А нам же хочется, чтобы нас слушали, да? Значит, не будь многословен. Не будь многословен. Это тоже к теме относится. Такой момент, значит, да? Итак, есть религия смерти, есть религия жизни. Религия жизни очень активная. Она все, почему активная? Не просто такая метушина, а вот все, что ты делаешь, оно имеет продолжение. Это же, и поэтому жизнь. А есть религия смерти, она может очень... Ты всем все... Знаете, как на работе человек, да, говорит, пока работал, был нужен, пошел на пенсию, все забыли. Да? Это означает, ты был там, да ты не был. А вот бывает, что человек ушел на пенсию, и там сразу хватились, а как же мы без него? Его же заменить-то даже некем. Что от Бога человек. Вот. Угу. Так. Что же я хотел важное сказать? Два вопроса возникают. Это я немножко хочу сказать. Вообще все вокруг любви крутится, да? Если у тебя все в порядке, значит, у тебя есть любовь. А утечка любви у нас такая тема. Как это делают? Утечка любви, как ни странно, происходит, если вот это не проконтролировать, происходит именно в храмах. Именно в храмах. То есть ты не был с Богом знаком, и ты как-то любил, там, да, у тебя какие-то чувства возникали. Но там тебе делают правильным. Например, как это делается... Вот здесь вот. Вот Шрила Прабхупада, например, говорил, мы никогда не можем обращаться к Кришне напрямую, мы должны обращаться через Шримати Радхарани. Кажется, ой, а я хочу к Богу напрямую. Но надо понять, и кажется, Шрила Прабхупада тут немножко не прав. А почему же я с Богом? Зачем мне посредник какая-то Шримати Радхарани? Но мы забываем, что такое Шримати Радхарани. Шримати Радхарани — это жена Бога. Жена Бога есть любовь. Любовь – это не сам Господь, это его жена. Когда на тебя наехала любовь, вот в этом состоянии ты обращаешься к Богу, и Он тебя слышит. А если ты без любви, об стенку горох. Тебя слышит не Он. Тебя слушает другая инстанция, и она будет кое-что выполнять даже. Это договорное. Когда любовь, тебе ничего не надо, и там тебе в ответ такое идет вообще. Как это было, человек с бульвара Капуцинов. Когда я вижу человека, которому ничего не надо, я понимаю, что ему надо все. И ты получишь все. Ты получишь себя. Ты получишь себя самого. И поэтому вот в организации на вот этом нашей Шримати Радхарани начинается сначала вот воспевать ее нельзя там. Вот петь славу Господу можно, на Шримати Радхарани не надо петь. Вот начинается потихонечку. Второй момент, который потихонечку используется, ну, те, кто захватили власть, например, Господа Шиву почему-то убрали полностью. Вот эта религия попала к нам с Индии, сказали, что она была везде и всегда, но там сохранилась хорошо. И во всех вот европейских, вот в Искон в частности, Господа Шиву, ой, лучше его не упоминать. И вот когда мы читаем произведения, как Махабхарата, там, то все. Вот, например, когда мы индусские произведения читаем, то мы видим, что Господь Кришна пришел к Господу Шиву. Перед тем, как на поле боя Курукшетра, он пришел, обратился к нему как о верховной личность Бога, который ты разрушающий, созидающий, дай мне благословение, все такое. У нас уже этого не написано. Почему? Потому что кто такой Господь Шива? Это образец поведения верующего человека или преданного Господу, который находится в материи, который ни в чем не нуждается, может дать, кидается, и у него все есть, он самый богатый. Считается такой полубог, есть Куэра, так он вообще нищий по сравнению с Господом Шивой. И Кришна к нему приходит и что-то спрашивает. И когда там яд надо было пить там в одной истории, все прибежали опять к Господу Шиве. Вот эта личность полностью удаляется. Почему? А потому что этот товарищ, Господь Шива, он не смотрит на авторитеты, никому в глаза не заглядывает, он знает, что ему надо делать. Алло, понимаете? Никаких там благословений, ничего, он просто... Он самодостаточный, самодостаточный. И он такой, знаете, неформальный лидер. Он ходит, он проявляется во всех собраниях, он никому нигде не должен. Наоборот, когда кому-то что-то надо, к нему обращается. Вот он, пожалуйста. Чтобы во Вриндаван, считается святая земля, зайти, если ты в храм Шивы не зашел, считаешь, ты зря прогулялся там. И все индусы это знают. А европейцы уже нет, не знают. Почему? Вот так вот потихонечку, шаг за шагом убирается вот эта идея. Идея. Фактически убирается любовь. Убирается любовь. Так. Ну, может, какие-то вопросы есть? Или я сейчас буду читать всякую гадость. У меня ее полно тут. И гадость, и хорошая тут есть. Есть? Просто я хочу, чтобы куча информации, она около этой темы, но не хочу, чтобы ушла вот эта вот главная тема. На повестке дня любовь, она может уйти, я повторюсь, главный рычаг у нас – не дать. Потому что ты не просто что-то отдал, когда ты не хочешь. Ты не хочешь отдавать свою жизнь, понимаете суть? Когда ты не хочешь отдать, а у тебя просят, и совесть от по-всякому, ты не просто такой жмот, понимаете? Ты не хочешь отдавать свою жизнь. Значит, оно тебе надо, не надо ее отдавать. Вот этот момент. Тогда у тебя все получится. Ну, если нет вопросов, я буду тогда... Нет вопросов, да? Все понятно, хорошо. Итак, что тебе надо делать? Ты знаешь, что тебе делать. В голове всегда всплывет ответ, просто так. Когда ты любишь, ты точно знаешь, что тебе делать. У тебя нет вопросов. Когда ты начинаешь жить своей жизнью, у тебя нет вопросов, понимаете? Нет вопросов, и всякие гуру там остаются без работы. Мы должны понимать, что у нас одна жизнь, и второй не выдадут. У нас одна жизнь, одна история. Мы ее пишем своим каждым движением. Своим вот то, что мы взяли, то, что мы отдали. Каждым движением. История. Если она напишена, и нравится ли тебе твоя жизнь. Если она твоя, она тебе нравится. Если тебе жизнь почему-то не нравится, это означает... Ее кто-то написал другой. Вот и все. Не потому, что у меня несчастный. С любого стартового капитала, говорят, карма там и все такое. Если ты начинаешь жить свою жизнь, она тебе нравится. Знаете, очень много там каких-то хромых, одноногих, одноглазых, там чего, да? И счастливые люди, да? Счастливые люди. Знаете, вот там вот на Анголенко, на остановке, если кто-то мимо ходит, там живет какая-то стайка бомжей. Человек, я не знаю сколько, человек 10. Они там как-то тусуются. Они грязные, от них, наверное, пахнет. Я близко не подходил, не принюхивался. Но знаете, они довольные какие-то, да? Они грязные, но лица светятся. Я не думаю, что это только алкоголь в этом виноват. Потому что рядом ходят чистые, опрятные, в галстуках, с дипломатами, там, с мобилками, деловые, такие забученные все. Понимаете? Была как-то акция, что вот благотворительность, это как-то, как же это называется, не помню. Ну, готовили горячие блюда, кормили бомжей, люди приходили, и, кстати, не только бомжи приходили. Вот. Я как-то посмотрел, что люди, которые раздавали пищу, и которые бомжи, я не знал, кто из них счастливее. Понимаете? И не потому, что они горячий супчик получили. Они свободны, понимаете? Они свободны. У них маленькая свобода, но есть. У них какая-то любовь, но есть. Мы думаем, что любовь это такое. Любовь, она вообще не зависит от твоего положения, от денежного, от физического. Ничего не зависит. Но ты начинаешь жить. Ты начинаешь жить. И они счастливые потому, что им никто не рисует их судьбу. Они сами рисуют. А ты ошибешься. Дай мне ошибиться. Вы знаете, самое большое наказание не за то, что ты своевольно пошел не туда. Нет. Главное, чтобы ты ходил. Что ты как за неявку в жизнь, понимаете? Ты или правильно идешь, или неправильно идешь, но ты как-то идешь. Но то, что ты никак не идешь, позволил написать себе, куда идет, вот за это самое большое наказание. И в чем оно? Ты не живешь. Ты вроде в порядке, но хочется повеситься. Понимаете? Вот все есть, а ничего не надо. А ничего тебе не надо. Потому что обычные вот эти действия, они имеют смысл для украшения любви, отношений, живых существ. Бог в каждом, алло, живых существ. У них есть отношения. Если у тебя нет отношения ни с кем, это все не надо. Это украшение мертвеца, понимаете? Его сколько не украшает, но пахнет дурно. С гробом кто-то стоял когда-нибудь, когда фу, хоронит, да? Да хоть как его украсть? А что-то не хочется рядом находиться. Вот и твоя такая жизнь. Ты думаешь, если ты больше украшений натаскаешь в свою жизнь, будет лучше пахнуть? Нет. Вот дурной запах – это плохие отношения. А почему? Вы сделали друг друга рабами. Вы прописываете друг другу жизнь. Мы детям прописываем жизнь с самого начала. Иди вот это. И вы знаете, кто прописывает? Несостоявшиеся личности. Потому что моя судьба, которая осталась во мне, и она не реализована, она ж никуда не делась. У меня осталась эта мечта. Я понимаю, что ну да, вот там карма, судьба, все не получилось. И вот у меня рождается ребенок, и я хочу, чтобы он, иди учись на инженера. Или там мама своей там дочке, ты его должна вот, и за этого не ходи, вот за этого ходи. А спросите эту маму, а ты сама-то как там? У тебя-то получилось? Нет. Тот, кто реализовался и живет в своей жизнью, он не лезет рисовать чужую жизнь. Рисуют только те, которые живут чужой жизнью. Я же говорю, это эпидемия. Эта эпидемия прямо в семьях начинается. И мы ищем причину скандала в чем-то. А вот оно в чем. Мы рисуем друг другу, а потом за это обижаемся. Итак, чтобы ко мне никто нос не совал, знаете, кто-то может сказать, а никого не послушаю. А нос суют, знаете как? Не просто приходят, берут тебя за грудки и говоришь, ты сделаешь так и так и так. И все. А я могу сказать нет. Нос суют по-другому. Жена смотрит на мужа и говорит, ты бросишь пить? Да не смешите мои тапочки. Ты бросишь. Ты никогда не бросишь пить. И он не бросит пить. Вот так сует нос. И она имеет власть над ним. И также соседка, которая говорит, вот это он. И человек изо всех сил, он лоб расшиб везде. Окружающий смотрит на него, прошивает его жизнь. И он завязан. Он ненавидит их. Он ничего не может сделать. И поэтому, чтобы... Вот сейчас правила я говорю. Чтобы окружающие люди, их прошивки не имели на меня никакого влияния, я должен вынуть свои щупальца из их жизни. И тогда они бессильно мне что-то... Потом они пускай хоть мне там пророчествуют, напророчествуют, они ничего не могут сделать. Но пока я... Потому что мир отвечает точно так же для баланса. Пока я туда сую свой нос... Каждый имеет право легально сунуть в нос, в мою жизнь и все. Мне не помогут никакие семинары, ничего. Вот. Мы же судим кого? Ну, примерно такого, как мы сами. Угу. В общем, такая социально-религиозная мафия, значит, у нас есть. Мы должны это знать. Они не виноваты, сам попался. И я немножко хочу еще сказать о независимости. Почему? Вот то, что я сейчас сказал последнее, да, вот это последнее правило, это говорит о том, что все счастья, несчастья имеют информационную природу, и поэтому надо начинать с этого. Вот смотрите, вот все слышали, что такое витамины, да? Вот я помню со школы, это имеет отношение к теме, я со школы помню, что вот если какое-то животное кормить белками, жирами и углеводами, то оно сдохнет, потому что нет витаминов. Да? Витамины, которые как бы вот энергетической ценности не несут, но они несут жизнь. А также я слышал от врача, что вот когда весна и пошла там первая редисочка там, или там что-то там еще там, надо потому что на целый год запастись витаминами. И у меня такой возник вопрос. Как можно запастись витаминами, если я ее съем, а через сутки-полтора этот витамин куда-то уже я его выпал из меня, да? Ну как можно? Ну вот пока он во мне, ну клетки меняются, как он, витамин может во мне застрять? Ну, жиры могут застрять. Так вот, я хочу сказать, витамины застревают в человеке на информационном уровне. Витамины. Витамины – это жизнь. Витамины – это каждый продукт имеет, это аюрведа, я докладываю, аюрведа. Каждый продукт имеет характер. И вот этот характер заложен в витаминах. Витамины – это каждый продукт как-то живет, он имеет характер. И вот как я себя нафарширую какими продуктами, например, ну, буду там зерновые, пшеницу, там что-нибудь, во мне должно быть это аскетизма больше, да? Ну и так далее, да? Если я начну есть там мандарины, например, я буду красивее. То есть, ну, не фермент красоты, просто это, красота это характер. Воспринимать меня будут как красиво. Вот, лимон нет. А вот мандарин, да, мандарин, апельсин. Вот. То есть люди, которые с вожделением, будут на меня сразу засматриваться почему-то. Но если я живу свою жизнь, я могу питаться пищей без витаминов, потому что жизнь в меня вливается изнутри, информационно. Понимаете? У меня не будет каких-то там интоксикаций, это надо, это не надо. То есть я буду независим от еды. А так, ой, я бы хотел вот это бы скушать, да, ой, что-то не хватает. Витаминов, у тебя жизни не хватает в организме. Жизни. И ты жизнь, которая должна тебя подвигнуть на эту территорию, по этой траектории, значит, какая должна быть мотивация, а мотивации любви уже нет, должно быть вожделение, бытие определяет сознание, и тебя надо нафаршировать тем бензином, чтобы возникла там мотивация, и ты ищешь ее, вот это, раз, и ты запасся этим бензином и проходишь. Представляете, как это дорого и нерентабельно и вообще, да? И человек тогда называется живет, чтобы есть. И когда у него все в организме, вот он добрал, а это все, эта жизнь должна была изнутри у него поступить, и он тогда бы пошел, а все, что надо, как раз на этой траектории он бы и нашел уже. Понимаете? Это насчет еды. Едим-то мы каждый день. Вот. И потом ты приходишь к врачу, ой, гемоглобина нету, ой, тебе надо, а вот такие добавки, вот там сейчас появились, вот железа в организме тебе не хватает, тебе жизни в организме не хватает. А если Понимаете? А если тебе давно жизни в организме не хватает, то врачи бессильны снаружи добавить. Пока молодой, еще хватает. Знаете, почему пока молодой, здоровый? Он не всю свою жизнь отдал. Мы свою жизнь, любовь, отдаем. Кому? Аферистам. Мы отдаем свою любовь и жизнь, понимаете? Не шутки. А не жалко. Ты не понимаешь. Это знаете, как в сказках, да? А давай твое сердце там продадим за что? Или там душу продать, да? Ты душу продаешь. Душу продаешь. Ты продаешь предназначение. Это не просто так. Хочется шикануть, хочется, понимаете? Нет, не надо. Дело в том, что на самом деле не хочется. Ну просто хочется перед людьми покрасоваться. Это уже признак, что тебе изнутри не хватает признания. Признания Бога тебе не хватает. Ну, мне просто много примеров злоупотреблений везде, везде, везде. Везде. Понимаете? Вот в московском храме. В московском храме просто, знаете, за руку поймали. В киевском не поймали, это не значит, что там ничего нет. Не значит, что там ничего нет. Чем крупнее город, там обязательно это есть. Я знаю, что там есть. Я вот не хочу вот это даже читать. Вот. Ну, смотрите, вот то, что я прочитаю. В социальных сетях появилось его откровение. Это некто Вришабхана Прабху. Это 2012 год. Он от тромба умер, широко известный в русскоязычном сообществе кришнаитов. Вришабхану Прабху. В социальных сетях появились его откровения, известные как пресмертные признания Вришабхана Прабху. У тех, кто общался с Вришабханой Прабху, не возникает сомнений, что стиль этих откровений соответствует его обороту речи. Администрация ИСККОН приложила максимум усилий, чтобы удалить эти копии этого откровения. Орфография немного отредактирована, без искажения смысла. Духовными учителями этого преданного явились последовательно Хари Кеша и Радханатха. Хари Кеша с вами, это который вот это ушел, сказал, что в Исконе что-то не то, ушел. Но он ушел не просто так, он ушел с миллионами. У него банк был. Да, и один дом у него там миллион долларов стоит. Он не просто так ушел. Вот. И Радханатха. Прошлое второго тоже очень темное. Радханатха, если не участвовал, то был несомненно рад убийству преданного Сулачары в Новом Вриндаване в Америке. Ну, это от, когда только появился ИСККОН, когда Прабхупаду там стали так игнорировать, в смысле то, что его наставление игнорировать, вышла книга «Гуру Бизнес». Тот, кто написал эту книгу, его сразу убили. И убил его преданный. Его поймали, его судили, его посадили в тюрьму. То есть это ну, известная, все, что я читаю, это известная информация. Вот. И что там гомосексуализм и все такое. Самый первый там этот он... как этот, Киртан Ананда, мультимиллионер, понимаете, мультимиллионер, он считает, многие его считают, что он причастен к убийству этого Сулача, который книгу написал об этом. Что-то просто бизнес. Просто бизнес. Ну как вы думаете, можно ли мультимиллионера засудить? Сложно, да? Мультимиллионера засудить очень сложно. И вообще, понимаете, он же все покупает. Засудить можно... А что он тут пишет? Это вот пишет как вот это. И он тут пишет... Смотрите, если даже этого всего нет, а просто я когда читал эти вещи, я с этим сталкиваюсь, смотрю, я бы там сам написал, но просто про другие места, с которыми я сталкиваюсь. Вот. Вот он пишет, перечислить то, что я видел, невольно участвовал, просто невозможно. Занимается уничтожением веры преданных, разрушает общество, обогащает за счет наших махинаций. Другого слова не могу найти, потому что все это Потому что все это так единственное, что флаги у этих операций с ведическими лозунгами: кураторство, бескорыстность, забота и так далее. Из-за того, что мы этим занимались на протяжении много лет, даже наши дочери потеряли в нас веру и сомнились в движении Прабхупады. Куда мы катимся? Мы теряем человеческий облик, отношения, мы не смотрим друг другу в глаза. То есть это человек, вот его фотография, вот, он держал все финансовые потоки, ну, Украины, денежные. Вот. Странная смерть у него такая. Вот. Пока Ятры находится, ну, он говорит, что специально поддерживается беспорядок, и пока Ятры находится в спорах и бардаке, можно передохнуть, и некому будет задавать больные вопросы по поводу отчета за фестиваль, за приобретенные нами с неба недвижимость в виде дедушкиных квартир и так далее. Вот. И вот. Смогу ли я попросить прощения у Бхагавата Ачарьи, Ачарьи Чандры, Дхарма, Джана, Авадута Чандры, Випхути Шакти, вот Випхути Шакти я знаю, Примарного и Радха Говинды, которых мы так ловко смещали, используя их открытость и слабые стороны. Ну, типа человек признает, если даже вот эта подделка, знаете, такое происходит. Такое происходит, потому что саньяси, в отличие от, вот, как я там сказал, вот, там 500 саньяси, вот это никто не падает, они не миллионеры. А здесь миллионеры. Харикеша с вами миллионер. Или, например, вот параллельной организации есть Шричитани Сарасватмах. Там два русскоязычных махараджа, оба миллионеры. Я обоих знаю в лицо, с обоими разговаривал. Вот. Один, как его, Аватхут Махарадж, другой Барати Махарадж. Миллионеры. Как саньяси, отреченный человек, может быть миллионером? Вот в какие вообще ворота лезет? Мы к этому привыкли. В книгах написано, ну, нормально. Вот. Поэтому воровство будет продолжаться. Но это идет воровство. Деньги, Бог с ними. Воровство любви нашей, воровство нашего предназначения, воровство жизни. Вот. Но ты можешь не отдать. И никто тебе не может взять. Потому что, знаете, а как же, с полицией придут и заберут. Это по карме. Когда ты не можешь. Но когда тебя просят, понимаете? Тебе карма уже накрыла, тебе руки за спину, за что-то схватили, за махинацию, не за махинацию, тут ничего не сделаешь. Но когда ты можешь не отдать, хочешь не отдать, но отдаешь, ты отдаешь свою жизнь, свою любовь. Вот это самое опасное. Понимаете? Не то, что ты отбираешься, тебе выкрутили там руки, отбиваешься. Это такое дело, это даже надо отдать, потому что, ну, серьезно подъехало. А когда тебе говорят, мотивируя там патриотизмом каким-то, да? Потому что, как один мне сказал, вымучивают деньги на армию, потом эта армия будет меня и убивать. Вот то же самое, вот будет то же самое, если пожертвования у тебя просят, а ты туда не хочешь давать. Будет то же самое. Оно вернется и убьет тебя. Ты должен давать только то, что хочешь. То, что тебе сказано. Это твой рычаг. Никому не разрешай за него прикасаться. Практически это единственное, что мы имеем. Есть история в Рамаяне. Там Господь Рамачандра, у него братик там, Лакшман. В общем, они ушли, оставили ситу одну. Он взял, прочертил круг такой. И говорит, главное, за круг не выходи. За круг не выходи. А там было подстроено, что надо было украсть. Пришел этот демон Равана. И раз, только ногу, а нога горит, не может зайти за круг. И он говорит, дай мне что-нибудь. А муж ей сказал, никому ничего не давай, пока не приду. Когда приду, он говорит, ну дай, ты что, брахману не можешь дать? На слабо надавили. Как, ты что? Ты что, на державу не можешь дать? Ты что, на Богу не можешь дать? А если не хочется, не давай. И она ему дала, протянула руку. Тот ее раз, подцепил и утащил. Вот это вот принцип, понимаете? Только мы только сами отдаем свою любовь, жизнь, отношения, только сами. Никто у нас ее не забирает. Не давай то, что ты не хочешь давать. Ты сам отдаешь, понимаете? Все, вот это запомнить надо. То, что нас силы отнимают, это уже все, это уже так надо. Обычно отнимают то, что уже отгнило, мешает, это для моего блага. Но когда ты отдаешь, а сердце кричит «нет», вот этого не делай. Понятно так, да? Ну, вопросы. Вопросы, и будем заканчивать. Вот куда любовь утекает, видите?
Если кто раздал, то гипотетически. Возродить можно или восстановить?
Да, это же родник неиссякаемый. Мы не забываем простую вещь. Это же неиссякаемый изнутри, да? Надо просто... Он же когда закрывается? Когда Господь говорит, вот это я тебе дал. Тебе, больше никому. А ты берешь и отдаешь. Он говорит, извини, лавочка закрыта, я это дал тебе. Вот вам приятно будет, если вы кому-то что-то подарили, ты покрутил так в руках и кому-то отдал. Тебе приятно это будет? Не очень, да? Вот Господу так же примерно. Он перестает тебе дарить подарки. И ты начинаешь побираться вокруг. Он тебе это дал, держись за это, никому не отдавай. И знаете, что интересно? Тебя будет уговаривать, пугать. Потому что как только у тебя Божье появилось в руках, все вокруг, социальные, религиозные сети в лице там каких-то вот окружающих, тебе будут говорить, брось, фу, смотри, у нас вот отработано и все надежно. Ты держишь что-то в руках ненадежное, неправильное, отдай. Понимаете? Не отдавай. Не отдавай. Что бы там ни говорили, погомонят и успокоятся. Так. Еще есть вопросы?
Можно отфильтровать, когда тебе говорит, сердце говорит отдать, или разум говорит, прижмись, оставь себе.
Очень даже несложно. Когда сердце, как поступить? Если у тебя есть вопрос, как поступить, это говорит уже не сердце. Если говорит сердце, ну по-настоящему. Ну ты не хочешь этого. Ты этого не хочешь. Не хочешь. Ну и пусть я там жлоб, пускай буду жадный. Но я буду честный жадный. Понимаете? Ничего страшного в этом нет. Если я не хочу отдавать и могу не отдавать, а меня все просят, не надо отдавать. Вот я изменюсь, мне захочется отдать, отдам. А сейчас пока извините. Сейчас пока мне такая корова нужна самому. Понимаете? Мне почему-то это надо. Я не просто так жадный. Мы всюду ищем грех. Нет. Я еще раз на бис скажу такую вещь. Незыблемы только законы природы. Закон природы нельзя нарушить. Ты не сможешь его нарушить, закон природы. Лоб разобьешь, но не нарушишь. И также, когда закон природы к тебе приходит, ты не можешь его не выполнить. Он в тебя залазит, и ты это делаешь. Где грех? А грех начинается тогда, когда ты придумываешь закон. Или кто-то придумал закон, или религия придумала, или там правительство придумало закон. Вот этот закон, что дышло, понимаете? Господь говорит однозначно, и двояко его понять невозможно. только так. А все остальное, что как дышло, и ты думаешь, а вот так, а может вот так. Все, это дышло. Это ты где-то подцепил уже эту инфекцию. Это не твое. И тогда просто ты начинаешь думать, вообще это делать, не делать, если делать, то как делать. Ну и что-то там Господь подсказывает, как это делать. Это несложно отличить Господа от вот этого всего. Несложно. Проще, чем мы думаем. Это голос Бога. Ну, очень простой голос Бога. Да, он проще всех остальных. Это все остальные такие. Вот. Ну, если нет вопросов, мы закончим.
А как если бывает, что ты подозреваешь и понимаешь, что он не Господь это и так далее, но как-то вот понимаешь, что ты в этой ситуации вот так все равно должен делать?
То есть когда безвыходность? Есть два варианта безвыходности. Первое, я просто это говорил, повторю. Первое называется «Хоть кол на голове тиши». Безвыходность. Я это решил, и вы хоть что тут делаете, будет вот так. Вот. Как меня остановить? Только убить можно, и все. Это любовь. Настоящая любовь. Которая противостоит всему миру, может противостоять. Потому что вот. Есть негативное положение безвыходности. Я вижу, что мне только так. Патовая ситуация вправо, влево, там просто везде смерть. Вот только так. Но в первом случае я делаю, потому что это я хочу, во втором случае, потому что а мне по-другому нельзя. Если по-другому и нельзя, это уже руки за спину закрутили, это надо делать. Просто я еще раз повторю, появится, я это сделаю. Господь всегда такие, знаете, в нашей вот мрачной такая жизнь оставляет такие полянки, такие маленькие полянки, лужайки, не то что вот эти беспросветные болота, где я могу, моя свобода выбора есть. И вот в этой свободе выбора мне сразу, то есть я могу что-то сделать хорошее. Кто-то подойдет и начинает мне будет рассказывать, что надо делать. Вот тогда вот в этот момент не надо слушать. И тогда эта полянка будет разрастаться, понимаете? Вот. Когда ничего нельзя сделать, ну придется это делать. Это вот карма, что тут делать. Но когда вот, понимаете, мы проигрываем, когда нам хорошо, мы сразу выпрямляем грудь и начинаем вести себя как миллионеры какие-то. Всем хорошо. У тебя есть, давай мне. Нет, извините, мне это Бог дал. Для моих проектов. Вот так. Все. Это касается всего. Денег, здоровья, времени, мускульных усилий. Всего касается. И именно то, что я решу, куда их вот это задвинуть, вот это все, когда у меня появилось вот маленький такой излишек, Господь дал и сказал, сделай это, я это сделаю. И вот это будет настоящее жертвоприношение, которое галочку Господь поставит. Вот это, вот теперь тебя люблю я. А не то, что я каторгу десятилетнюю влачу, это не учитывает Господь. Нет, Он учитывает вот это. Когда у меня свободный раз, и я это вложил туда, куда я хочу. Понимаете? Вот это и учитывается. Понимаете, ценность? Я решил. Не спросил у кого, как что, а я решил. И вот тогда вот будет свобода расти и все дела. Тогда источник пробьется, вот эта вся муть зафонтанирует. То есть этот источник такой. Ну, наверное, на этом надо заканчивать, да?